История за пределами учебников на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио «Комсомольской правды». Это программа «История за пределами учебников», в студии политический обозреватель комсомолки Александр Гришин. И сегодняшняя наша гостья – это доктор исторических наук, профессор завкафедры МПГУ Галина Валерьевна Талина. Здравствуйте, Галина Валерьевна.
Здравствуйте.
Вот, о чем мы сегодня будем говорить? Вы знаете, плохие журналисты обычно пишут: сегодня бы Пушкину исполнилось 270 там, или Лермонтову там 250 лет, да, вот. Мы так говорить не будем, мы скажем просто: 345 лет тому назад в семье государя российского Алексея Михайловича появился наследник Петр Алексеевич Романов, более известный нам как Петр I, называемый часто также великим. Вот. И называемый в то времена, в период своей жизни, даже антихристом многими в России. Вот. И Галина Валерьевна — один из лучших, крупнейших специалистов по допетровской эпохе, по Петровской. Об этом мы сегодня и будем вести наш рассказ. Вот. В первую очередь, мне хочется, чтобы вот стереотипы, да, вы подтвердили, Галина Валерьевна, или опровергли те стереотипы, которые гуляют по обществу. Вот, вот, например, Петр I был действительно образован, тянулся к знаниям, куда всю Россию тоже тянул, за бороды отрубаемые у бояр там и у всех остальных сограждан своих. Или он не осилил науки-то сам, расписывался не пойми как там и так далее. Что про это можно сказать?
Ну, да, давайте попробуем в первую очередь сопоставить, что есть знание сейчас и что есть знание тогда. Образовательная система, которую мы с вами видим во второй половине 17 века. С одной стороны, господствует так называемый курс словесного учения. Начинается он с 5 лет, ребенка 2 года учат только чтению, рука еще пока не развита. И когда он достигает 7-летнего возраста, он приступает к письму, а после того, как овладел письмом, то уже начинает овладевать крюковой грамотой. Нот тогда не было, писали музыку, записывали по крюкам. А с Запада, с Западной Европы, через Украину к нам приходит другая система, которая рождена еще была в Древнем мире, потом наследовалась Средневековьем. Это система семи свободных искусств. Их разделяли на тривиум и на квадривиум – искусство слова и мышления. Тривиум – сюда относилась грамматика, риторика, диалектика, искусство числа, квадривиум. Тривиум, арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Когда мы рассматриваем двор Алексея Михайловича, то всегда ученые отмечают тот факт, что этот царь всячески стремился дать своим детям, особенно наследникам своего престола, лучшее образование. И в один прекрасный момент преподавателем наследников, царских детей, становится известный мыслитель и духовный, и светский Симеон Полоцкий. Вот Полоцкий – воспитатель и учитель царя Федора Алексеевича, старшего брата Петра, хотя у них разные матери – Федор Милославский, Петр Нарышкин. И, естественно, Федор получает образование близкое вот к тем семи свободным искусствам. Кроме того, он интересуется политикой. Кроме того, он свободно владеет иностранными языками. То есть уровень образования России алексеевского периода, ну, естественно, не для всех, а для элиты или для служащих, для подьячих приказа тайных дел, это уровень достаточно высокий. То, чем обладала Европа, постепенно приходило к нам, поэтому сказать, что мы не могли образовывать вовсе, у нас не было этих систем, нельзя. Но дело в том, что Фёдора-то готовили в наследники царского престола, а этот мальчуган шестой сын своего отца. Петруша, да о каком же Петруша престоле-то речь могла идти? Поэтому вот и получилось, что отец умер, а его брат, брат Петра, Федор Алексеевич, он посоветовался с Полоцким, выбрали дьяка Никиту Зотова, но Полоцкий его немного проэкзаменовал, и стал наш Зотов преподавать Петру самые, что ни на есть, примитивные, как читать, как писать. Парнишка был довольно-таки бойкий, и ему быстро надоедало это дело, поэтому прибегали к специальным потешным книгам с картинками, угу, чтобы можно было не только на букву посмотреть, но еще и какие-то картинки, иллюстрации
бычок
увидеть.
Бычок там?
Ну, не только бычок, а все могли зарисовать и все могли представить в этих книгах. Да и, наверное, чтение все-таки для маленького мальчика было достаточно скучным. Ведь это такая литература, как Часослов, как Псалтырь, такая, как Евангелие. Это тексты, которые и мы-то с вами сейчас будем, ну, с большим трудом воспринимать, не будучи подготовленным, достаточно сложно. А потом получалось так, что Петр после переворота 82 года, Стрелецкий бунт, Двоецарствие Петра и Ивана, регентство Софьи, он вообще-то отстранен от московской жизни. Где он сидит? В Преображенском. Кто за ним, за его воспитанием будет там наблюдать? У него свободного времени, как бы сейчас сказали, досуга, куда больше. А рядом Кукуй, немецкая слобода, а там совершенно другие люди, а это все интересно, а это все привлекает и тянет. Но между тем, вот сама бойкость его ума, само желание сделать то, что поставлено своей целью, и найти средства для того, чтобы это сделать, все это заставляло его учиться на протяжении всей своей жизни. И мы увидим в каких-то других ситуациях, когда он уже будет заниматься первыми шагами освоения военной науки, что это образование Петр будет дополучать. И там уже появится круг дисциплин гораздо более серьезный, нежели чтение, письмо или запись цифр при помощи славянских букв. Учтем, что до реформы Петра, до начала XVIII века, цифры у нас записываются буквами.
Понятно. И другие преподаватели, кроме Никиты Зотова, да, дьячка?
Дьяк. Это традиционная практика, что дьяки. А чаще всего учили, вот когда еще Алексей Михайлович воспитывался, дьяки посольского приказа. Дело в том, что каждый приказ, я думаю, что к приказу мы еще вернемся, каждый приказ отличался своим начерком. Ну, например, буква А имеет в середине 17 века около 19 начерков, и это не говорить о том, что сама азбука не 33 буквы изначально имеет кириллица, а 43, вот они постепенно будут выходить из употребления. Так вот, в посольском приказе дьяки и подьячие обладали наиболее идеальной каллиграфией. Если мы сейчас с вами залезем в документы какого-нибудь разряда главного нашего военного ведомства, то без специальной подготовки и дешифровки этих записей мы вряд ли куда продвинемся. А если мы откроем посольского приказа документы, ну, как говорят специалисты-палеографы, да, это можно читать просто как газету.
Понятно, здорово. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу очень интересную беседу о Петре Алексеевиче Романове.
История за пределами учебников. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История за пределами учебников. на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Это по-прежнему радио «Комсомольская правда». В студии Александр Гришин. Наш сегодняшний гость – доктор исторических наук, профессор МПГУ Галина Валерьевна Талина. Мы обсуждаем значение и роль Петра I в истории России. Значит, мальчик учился по потешным книгам, как вы сказали, потом немножко подрос, завел себе потешные полки. Да?
Что такое потешные полки? Да, откуда берется? Во всяком случае, вот тот факт, что он был парень-то шустрый, сами понимаете, когда был жив его отец, в 72-м году рождается Петр, а в 76-м году умирает Алексей Михайлович. Да, там любимая жена, мать Петра, да, там внимание к этому ребенку. И отец, видя, что его очень интересует и военная форма, она у нас тогда уже появляется, и все, что связано с воинским делом, организует для него, сейчас бы, наверное, сказали, ролевую игру. То есть создает Петровский полк, ребенок должен ежедневно докладывать государю о своих успехах. Он понимает, что есть монарх, он понимает, что он тоже... часть этой монархии, у него есть свои обязанности. Когда же наступает время царствования уже Федора Алексеевича и период после Федора, то вот эти потешные полки из забавы постепенно превращаются в гвардию. А вот каков этот путь, давайте на нескольких шагах постараемся его оценить. Итак, в первую очередь о названиях. Потешные, само слово, определяется местом дислокации, то есть они стояли в потешных селах, ну, такое, как Преображенское, такое, как Воробьёво, сюда в эти села приезжали.
А что такое потешные?
Потеха – слово, которое очень по-разному может употребиться. Но вот, например, потягаться с медведем – это медвежья потеха. Uh-huh. Любое развлечение, которое может быть тогда дано. Потеха, забава, досуг, времяпрепровождение, скорее так.
То есть вот это всё,
пригородные где... резиденции uh-huh. царские, в которые государь уезжает, его семья уезжает, нередко государя сопровождать будут и члены Боярской думы, заседания здесь могут проводиться, Боярской думы в достаточно ограниченном состоянии. Но и, кроме того, еще путь в любую из этих резиденций – это целая церемония. Едут они туда несколько дней, останавливаются, разбивают шатры. Для чего разбивают? Для того, чтобы иностранцы и свои подданные, которые на все это глазеют, сказали, что такого чина, как в русском государстве, ни в каком другом нет. Наше государство при другими, как солнце, сияет.
Французские монархии из Лувра-Версаль примерно так же ездили, по-моему.
Да, это нормально. Государев поход означает любой государев выезд, и вот это средство общения с подданными, с народом, показать себя, показать власть, показать ее богатство, статус, это очень-очень важно тогда. Кстати, еще во время этих походов могли принимать и челобитные. Не забывайте, что при русском царе и в XVI, и в XVII веке действует такая структура, как челобитенный приказ. Если царь – наместник Бога, то, соответственно, каждый подданный имеет право обратиться к царю, потому что все подданные служат государю, государь служит Богу, и через службу государю они тоже выполняют свою миссию перед Богом, и тогда общество объединено вот в таком контенте, единой идеей служения, она разрушится при Петре. Мы с вами к этому еще вернемся.
Знаете, я бы не сказал, что в 21 веке что-то сильно изменилось, если вспомнить, что президент отвечает в России за все. Вот эта фраза.
Я думаю, что вот эта тяга к довольно-таки сильной власти в России – вещь далеко не случайная. Но, во-первых, Западная Европа немножко опережает всю Восточную Европу, не только Россию, в строительстве такого государственного порядка, как абсолютизм. На Западе это 16-й, уже окончательное утверждение, 17-й век, и абсолютистские государства государства обладают как признак абсолютизма уже регулярными армиями для того, чтобы бороться с подобного рода государствами, а мы с вами в 17 веке будем воевать и со шведами, и с Речью Посполитой, и с Османской империей, нужно выстроить свой государственный аппарат и все, что с ним связано, именно на уровне соответствующим противнику. Вот главный фактор взаимодействия...
Иметь такую же армию.
Да, фактор взаимодействия Запада и Европы и Востока Европы. Это как раз война. Там нет экономических связей. Там превалирует политическая доминанта. И, естественно, если мы пытаемся с ними конкурировать, значит, мы усиливаем свою власть. Но когда проводятся реформы, ускоренные, форсированные, то проводить их может только государство, потому что общество дозревать при всех его слоях, сословиях, кастах, расах, как угодно это назовите, общество дозревать до этого будет очень медленно и очень долго. Для того, чтобы сдвинуть этот процесс, получить результат как можно быстрее, усиливается роль государства. И это вполне нормально, тем более для такой крупной державы, как Россия, с огромной территорией и с многонациональным составом, и с различной спецификой ее регионов.
Общество огромно, консервативно настроено, не принимает, так сказать, тем более в таком быстром темпе проводимые реформы. Общество, получается, проще объявить царя антихристом, порождением антихриста, да, или, в конце концов, удовлетвориться легендой о том, что Иван Васильевич меняет профессию. Царь-то не настоящий!
Вы знаете, подменили? Вот, во-первых, легенда «Царь-антихрист». С чем это будет связано? Вопрос о том, Петр верующий человек или неверующий. Она будет стоять всегда. Все-таки верующий. Мы видим его, что накануне крупных баталий он отстаивает службу, и он к этому достаточно серьезно относится. Он выше всех своих подданных, его голова возвышается над всей этой процессией. Но Петр тащит в Россию не византийский чин, который господствовал в XVII веке, а римский. Мы говорим о том, что Москва – Третий Рим. С XVI века эта концепция очень популярна. Византия – Второй Рим, Первый Рим, Римская империя. Так вот, Петр обращается к идее, богам, символам именно Первого Рима и порождается такой странный культ, как культ Бахуса. Петр с его приближенными наряжаются в одеяния церковнослужителей и устраивают пьяные оргии и пьяные церемонии, которые пугают народ.
С вакханками, да?
Ну, если не с вакханками. Может быть, он пытается спародировать те недостатки, которые творятся в церкви. Он прекрасно понимает, что куча дел рассматривается Боярской думой, и что тот или иной и священнослужитель живет с жинкой столько-то лет, этот столько-то лет, и что сами они, по большому счету, далеко не все. Я не говорю о том, что все, это невозможно. Всегда есть люди, преданные своему делу, и всегда есть отступники от этого дела, которые из дела пытаются извлечь выгоду для самих себя. Может быть, Петр хочет показать их недостатки, обратить внимание на их пороки. А с другой стороны, где-то чрезмерно увлекается, как всякий человек молодой. Когда это уже пьяные оргии и пьяное шествие, начинает, естественно, раздражать людей исконно православных. У Петра очень странное отношение к православию как таковому. Ведь когда он будет создавать синод, он вообще изначально будет его замышлять как коллегию, которая ответственна за все религии. Да и вообще мы весь XVII век метались. Вот кто главный враг для России в XVII веке? Католик. Нельзя принимать католика на службу.
Или турки.
Они главные наши духовные оппоненты.
Сейчас мы опять уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим, как я надеюсь, нашу очень интересную беседу о Петре Алексеевиче Романове.
История. за пределами учебников. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. История за пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
Мы говорим о Петре Первом, которого также называют еще Великим, о Петре Алексеевиче Романове, императоре России, который родился 345 лет тому назад. И наш гость сегодняшний – это профессор, доктор исторических наук, завкафедры истории МПГУ Галина Валерьевна Тальина.
Кого легче всего узнать? Кого ты лучше всего знаешь? Да тот, кто ближе к тебе. Кого ты давно знаешь, чьи особенности ты больше изучил, кто может претендовать, например, на твой трон. Речь Посполитая претендует, ее государи, на трон Русской империи, да, и проблема эта не снята. А вот кому надо обращаться, наемников на службу зацепить? Давайте обратимся к протестантам. Они дальше, они менее известны для нас. Мы их не боимся, мы легко прибегаем к их услугам. Поэтому, когда Петр отправится с великим посольством, его заинтересуют эти государства. Да еще представляете себе, какой хороший концепт дает эта религия для человека, который мыслит сильную власть. Когда глава государства фактически является главой церкви. Когда разрушается традиционная идея о симфонии властей, Богу Богова, Кесарю Кесарева, во главе светской власти стоит царь, во главе духовной стоит патриарх, и под ними две системы, над которыми существует Иисус Христос, и обязанность патриарха доносить царю о всех злодеяниях, которые творятся как в обществе, так и в самом царском дворе, так и в самом государе, обличать пороки этого государя. Перед вами другой властитель, который не менее может быть популярен в народе, чем вы сами. Перед вами реальный конкурент. А значит, и вот эта трансформация отношения к церкви, она будет во многом связана с попытками что-то перенять от протестантизма, но а для человека истинно православного заимствование того, что принадлежит другой религии, пусть и христианской, это все равно ересь, это уклонение от того, что ваше. А это не только ваше. Либо вы правильно служите Богу, и Бог ваш слышит, либо вы что-то нарушаете, и тогда Бог отвергает вас. И, естественно, подобного рода реформирование, тем более патриаршество при Петре будет уничтожено, его место займет синод. Вот такие изменения, конечно же, далеко не всеми и далеко не всегда принимались на ура и, наверное, не могли приняться.
Так вот именно поэтому у нас столько немцев появилось, да, из-за протестантизма. Отсутствие Германии, мощной Германии, единой вот такого государства, там же в тот период еще был разброд Шатания, да?
Получается. Немцы и иностранцы. Вы знаете, нет, не только немцы и не только иностранцы, вот вообще европеизация до Петра, да, и что мы полагаем изначально, что Петр Первый открыл окно в Европу, нам осталось только занавесочки повесить, либо все-таки в Европу мы шли до этого, либо принимая иностранцев на русскую службу, либо принимая нечто серьезное иностранное, которое не могло развиваться в России, если вы не приглашаете того специалиста, который приходит и приносит это новое. Но вот если мы заговорили, допустим, флот, о армии, в первую очередь об армии, да, в целом, потому что флот – это все-таки детище Петра, но плавал при Алексее Михайловиче корабль, корабль «Орел». Ну и слава тебе, Господи, счастливого плавания. Но Петр – это серьезное строительство флота, а вот 17 век – это век, когда в России на протяжении всего этого периода появляются полки нового строя или иноземного строя, да? Это получается
солдат. Это не Петр начал приглашать офицеров, генералов?
Нет. Приглашать начали его предшественники. Давайте посмотрим, какие, чего они там делали. Итак, у нас получается, что в начале 17 века Европа уже обладает ряд стран идеальными образцами новой реформированной армии с тактикой линейного боя. Откуда она берется? От того, что идет пороховая революция или военная революция, то есть огнестрельное оружие начинает преобладать над оружием холодным. Естественно, они сочетаются, но есть голландцы с их опытом, есть шведы с их опытом, и для того, чтобы развивать у себя подобного рода формирование, к этому опыту неплохо было бы обратиться. Если мы с вами заговорили уже о новом строе, то к нему относятся такие части, как солдаты в пехоте. Никаких солдат до 17 века нет, а при Петре пехота представлена только солдатскими формированиями. В России 17 века параллельно с солдатскими формированиями будут еще существовать и стрелецкие формирования, но стрельцов солдатами не называют никогда. А если мы говорим с вами о коннице, то иноземный строй – это рейтеры, это драгуны, это гусары. Гусары у нас развиты не очень сильно, их мало. А вот что касается солдаты, рейтеры, драгуны, их очень много. Петр откажется от рейтерской кавалерии, очень затратно, дорого стоит. И тяжело докомплектовывать, хотя суперпрофессиональный, гораздо выше, чем драгунские соединения 17 века. Петр будет прибегать к драгунам, к посаженной на конь пехоте, которые воюют как в пешем, так и в конном строю, особенно если у вас даточные люди, если у вас рекруты, это люди, которые взяли от кого угодно и как угодно, это крестьяне по большей части. Вообще-то крестьянин верхом на лошади не ездит, он запрягает в нее тележку, либо дрожки, либо сани, в зависимости от времени года, и погружается на них бочком. А вот верховая езда и вольтежировка, связанная с этой верховой ездой, столь необходимой для ведения тактики боя уже в конном строю, это, конечно, дело дворянских семей специального обучения. Петру обучать некуда, поэтому рейтеры ему не нужны, он сохраняет драгунские части. И из всех его формирований кавалерия наиболее слабое как раз звено. Пехота – да, безусловно. Флот – да, безусловно. А вот кавалерии у историков есть масса претензий. Ну и так все-таки о новом строе, когда же он у нас возник. Еще в смуту из всех шуйских был один умный, вот в полном смысле слова, Михаил Васильевич. Наверное, из-за того, что был умный, было очень много конкурентов, погибает очень молодым, и, скорее всего, эта смерть была насильственной. Попробовал собрать 18-тысячное русское войско. Тогда это эпизодическое явление. Следующий этап – подготовка к Смоленской войне. Так называемая реформа Лесли Филарета. Но Лесли – это шотландец, которого мы из Швеции по рекомендации шведского короля получим. А Филарет, Фёдор Никитич Романов – это русский патриарх, это отец первого царя из династии Романова Михаила Федоровича. То, что патриарх занимается реформированием армии, чисто светской сфере, это нормально, там в стране двоецарствие, он нормальный государственный деятель, прошедший школу в Боярской думе в свое время, занимается не только духовными, но и светскими вопросами очень широко, и вот тогда-то мы пытаемся набрать иностранцев для того, чтобы сформировать из них эти полки нового строя. Ставим перед собой планку набрать 5 тысяч, набираем только 4 тысячи. Почему? А Густав Адольф, это шведский король, запрещает найм в своих войсках. Да и наши дурачками не были, они не хотели брать абы кого. Они просили, чтобы каждый этот наемник предоставлял рекомендацию прежнего командира, который бы удостоверял тот факт, что человек не был дезертиром с прежнего места службы, и что вообще характеризуется он положительно. Ну вот получается, этот этап не только у нас с вами иностранные наемники, 4000 против поляков в Смоленской войне. Неужели полагаете, что с таким количеством можно воевать? Все, 30-е годы 17 века – это та граница, после которой вас могут учить иностранцы, но воевать за вас иностранцы не могут. Надо производить набор из разных социальных категорий у нас. Ну а дальше середина 17 века, теперь обычно называют эту войну 13-летней, 1654-1667, подписание Андрусского перемирия, две войны с Польшей, между ними при перемирии война со шведами. Да? Вот здесь уже у нас с вами 55 солдатских полков, это 50-60 тысяч солдат. Конечно, это русские. И выходит, что да, мы брали иностранных учителей, да, мы прибегали к иностранным наемникам, но они не составляют основного процента в русской армии, да и мы никогда не говорим о том, что они будут делать за нас нашу войну. Естественно, формирование будут русскими. И выходит, вот эта практика, она очень долго длится в России, ну, практически на новый чин переведет русскую армию военно-окружная реформа царя Федора Алексеевича, 1680 год. Все. А дальше Петру осталось только решить, вам все формирования нового строя нужны? Или вы все-таки из них какие-то отберете и решить вопрос о том, а из кого будем комплектовать? В России же служила и по отечеству дворянская конница, по прибору разные социальные категории, которые хотели бы пойти в службу, и даточные, разнарядка с определенного количества дворов, взять определенное количество людей. Вот Петр скажет, самое простое...
Рекруты.
И уже в начале 18 века, с 1705 года, армия будет комплектоваться именно рекрутами. Большие потери, быстро нужно пополнять. Можно по-другому? Наверное, можно было бы. Но здесь слишком много воюем, слишком долго воюем и слишком воюем тяжело. Поэтому самый лучший способ, самый оптимальный, самый незатратный. Петр прибегает к нему. Большие потери от этого, да, огромные.
Сейчас мы опять уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим, как я надеюсь, нашу очень интересную беседу о Петре Алексеевиче Романове.
История за пределами учебников. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. История за пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
Мы говорим о Петре Первом, которого также называют еще Великим, о Петре Алексеевиче Романове, императоре России, который родился 345 лет тому назад. И наш гость сегодняшний – это профессор, доктор исторических наук, завкафедры истории МПГУ Галина Валерьевна Тальина. Вот всем известен Меншиков, фаворит Петра, его, так сказать, друг, его вернейший партнер, который помогал ему и так далее, и самый главный, как принято считать, коррупционер времен Петра, да, там же его потом сослали вместе с семьей и так далее. А вообще, насколько уровень коррупции при Петре вырос в России, и был ли он до него более низким, стал ли он при нем в результате его реформ более высоким? Вот здесь что можно сказать?
Я думаю, что коррупция была, есть
и будет.
И будет. Да. Это первое. Был. Притом в русском языке в Допетровском различались разные термины, которым обозначались взятки. А делились они, все эти посулы, поминки, бесконечные подарки, на те, которые не то что можно давать, но прям, скажем, и нужно, и на те, которые все-таки законом запрещены. На Руси действовало последовательно несколько законодательных сводов. Это и судебник Ивана III, это судебник Ивана IV, это соборное уложение. С коррупцией боролись, безусловно. Если говорить о Петре, вот здесь получается, что коррупция начинает рассматриваться как дело, противоречащее интересу государства, и возводится это в некий абсолют. А для того, чтобы бороться с коррупцией, создаются специальные учреждения, и, наверное, одним из них и в первую очередь нужно отметить такое ведомство, как фискалитет. Несчастная, прямо скажем, структура. Перед тем, как вернуться к коррупции, скажу несколько слов о фискалитете. Это контрольная власть. Откуда она вообще берется-то, контрольная власть? Почему у всех государств сейчас три ветки власти, да, вдруг контрольная образовалась? А дело в том, что Россия ни 17-го, ни 18-го века не знает принципа разделения властей. Вот тогда, когда этот принцип действует, тогда они осуществляют взаимоконтрольные функции по отношению друг к другу. А когда он не действует, и когда у нас приказы и коллегии на первом своем этапе развития слепленные воедино судебная и управленческая система, то выходит, что нам нужно создавать пятое колесо в телеге или вот эту четвертую ветку власти. Мы создаем власть контрольную, представителем первой этой власти будут как раз фискалы. Фискалы должны следить за преступлениями, которые совершаются в государстве. Они осуществляют надзор за исполнением царских указов и распоряжений, и они должны проведывать все, что вредно государственному интересу. Фискал не получает жалования, а довольствуется он частью штрафа, который взыскивается в его пользу с виновного. Притом интересно, что фискалитет отчасти нарушает нормы соборного уложения. Фискалитет позволяет совершать ложный донос без наказания за этот ложный донос. А на середине 17 века мы абсолютно четко видим, что законодательство наказывает этот ложный донос. Если говорить о тех людях, которые стояли во главе фискалитета, это в первую очередь Алексей Яковлевич Нестеров, совершил целую серию громких разоблачений против Якова и Григория Долгоруких, против солепромышленника Строганова, против князей Волконских и многих других. Активность Нестерова настраивала все больше и больше все царское окружение против него, и вот здесь сыграла ахиллесова пята фискалитета. Фискалитет, с одной стороны, это лапа Сената для контроля над обществом, над другими государственными учреждениями. А с другой стороны, фискалитет осуществляет контроль над самим Сенатом. Ну и что получается? Что все сенаторы начинают отмазывать, укрывать своих от действий фискалов. К чему это приводит? Да к тому, что руководитель фискалитета будет колесован. А если мы с вами вернемся к Александру Даниловичу Меньшикову, то вот здесь, после того, как Нестеров уже был отстранен, фискалы не имели 2 года своего руководителя, а в 23-м году на эту должность, в чин генерала-фискала, был утвержден полковник Алексей Антонович Микинин. Приступает он к своим обязанностям где-то 24-й год, то есть это последний год царствования Петра. И он начислил штраф на Александра Даниловича, который утаил на протяжении Северной войны от уплаты налогов около 3000 душ мужского пола. Меньшиков, естественно, добился закрытия следствия, а военный суд приговорил Микинина за неправое следование к расстрелу. Правда, расстрел не состоялся. Дальше последовала ссылка в Сибирь, был освобожден, а потом стал воронежским губернатором. Ну, видно, Бог за него заступился, да, когда Даниловича уже не было.
Я не знаю, фигуры высшего пилотажа-то в карьере и в жизни.
Ну, а говорят, что грабеж Меншикова всегда был очень выгоден самому Петру, потому что если денег не хватало, то сразу знали, кого можно тряхануть. Да, совершенно
верно. Иди, Данилович, тряхани, да, понятно. Да, да. Ну, вот, к сожалению, у нас время нашей передачи подходит к концу. Я хочу услышать вот от вас такое резюмирующее, чего все-таки в реформах Петра, вот в результате его жизни, чего было больше, хорошего для страны или плохого?
Вы знаете, я бы сказала, при том, что я все-таки занимаюсь первыми Романовыми и ближе к почвенникам и славянофилам, нежели к западникам, я бы сказала, что в реформах Петра есть масса объективно необходимого. Петр достраивает абсолютизм, который на тот момент оптимален для европейского государства. Это и неограниченная власть монарха, это иерархическая система центральных и местных органов власти, это и регулярная армия, это и зарождение полиции, это и унификация системы налогообложения, знаменитая подушная подать, да, не бесконечные налоги. В начале своего царствования он попробует налог с бороды, налог с дубового гроба. А попробуйте посчитать приход в бюджет. То есть, получается, сначала собрали, а потом, а вот у нас столько денег. Нет, страна начинает делать шаг к тому, что сначала я говорю, сколько денег мне нужно, а потом я рассчитываю способ, как их получить. Если говорить о том, что плохого в реформах Петра, ну, в первую очередь, я бы сказала, что никоим образом нельзя было отказываться от института патриаршества, никоим образом нельзя было подчинять церковь государству. К Павлу у нас церковнослужители станут получать государственные ордена. Я бы сказала, что еще один провал есть на Петре. Он создает систему управления, которая базируется исключительно на бюрократическом элементе. Это не русский концепт. Мы не хотим стоять на одной ноге. Нам нужно две лапы поставить крепко. Выборная система органов снизу доверху и параллельно с ней система лиц, назначаемых от имени монарха. Вот этого, к сожалению, в России XVIII века не будет. И если мы с вами заговорили об этой контрольной власти, Петр на все 18-е столетие уведет Россию от системы разделения властей.
Понятно, это спасибо. Это была история «За пределами учебников». Мы говорили о личности Петра Первого, попытались развеять какие-то наиболее устойчивые стереотипы. Я думаю, это получилось. В студии был Александр Гришин и наш сегодняшний гость, доктор исторических наук, профессор МПГУ, зав. Кафедры истории МПГУ Галина Валерьевна Талина. Оставайтесь с нами. Будет интересно и дальше.
История за пределами учебников.